Глава 4. Брянск. Кабинет первого секретаря обкома КПСС. Переговорив о ситуации в Святославле с прокурором области Соловьевым и дав ему недвусмысленное указание разобраться там по справедливости, Лютов крепко задумался. Как бы там сейчас Соловьев с Красиным не решили, шансов они закрыть никому уже не дадут. Но проблему это не решит, а только затянет конфликт Шанцева с Вагановичем. Два барана. Сцепились и не понимают, что и сами рискуют, и всю область за собой ко дну могут потянуть. Где это видано, чтобы городское начальство так себя вело на глазах у всего честного народа? И чего Ваганович не имется, не угомонится, никак не успокоится, ведет себя так, как будто за ним весь Кремль стоит. Учился в скромности у Шанцева. Пока тот в реальный переплет не попал, так никто и не знал, что у него такие завязки в Москве. Сидел себе человек, спокойно работал. И связями никогда не кичился. «А что, собственно, Ваганович себе такое позволяет?» — вдруг подумал Лютов. «За ним же никого нет, помимо меня. А гонору и одни проблемы постоянно создает. И к чему мне это терпеть?» «Точно. Пусть лучше мне будет обязан тот, кто своими связями без нужды не пользуется, но держит наготове. Виктория Романовна...» «Заседание беру на завтра. Первых секретарей горкомов пригласите. И Шанцева, директора механического завода Святославля, ко мне завтра к 11 утра. Москва». Получив от Самедова заманчивое предложение, Наташа при этом прекрасно понимала, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Даром такие деньги никто платить не будет. Ей очень хотелось заработать легкие 250 рублей, но в то же время было страшно попасть в какой-нибудь замес, оговорив чиновника из ЦК. Прежде чем сесть писать письмо, Наташа решила посоветоваться с приятельницей, которая в свое время рекомендовала ей подработку в сауне.
«Тань, я нутром чую, что это подстава какая-то», — жаловалась Наташа подруге. «Свечкина, ты дура, что ли? Конечно, подстава», — воскликнула Татьяна. «Заместитель, управляющий делами аппарата ЦК, да он тебя как клопа раздавит. Тебя посадят или в психушку отправят. Совсем не соображаешь, что делаешь».
«Блин, Тань, ну такие деньги!»
«Какие ты свободы рискуешь! Проси в два раза больше гарантии своей безопасности. А потом еще мне расскажешь и решим, есть ли там вообще какая безопасность для тебя. Или за твой счет пытаются свои проблемы решать, а тебя просто в расход спишут».
«Поняла. Спасибо, Тань».
И обрадовавшись, что не надо сразу отказываться от денег, а можно еще поторговаться, Наташа решила завтра же вызвать Самедова через парторга навстречу. Святославль, дом Липкиндов. У Германа внутри все опустилось, когда он увидел на пороге своего дома бывшего соседа Ивана Николаева. «Привет», — настороженно протянул он ему руку.
«Здорово», — ответил Иван. «Дело есть».
«Ну, заходи». Герман был уже готов ко всему и совершенно не удивился бы, если бы оказалось, что Иван пришел ему по старой дружбе сказать, что его дела совсем плохи.
«Зря ты анализа сразу не сдал», — начал Иван. «Сейчас бы не пришлось голову ломать, как доказать, что тебя потравили».
«Да мне тогда точно не до анализов было», — виновато ответил Герман, немного воспряв духом от услышанного. «Ты не представляешь, как я себя хреново чувствовал. Боялся от туалета отойти дальше 10 шагов. К директору и то пулей сбегал отпрашиваться».
«Давай вспоминай тот день. Где был? С кем пил, с кем ел?» — потребовал Иван.
«Утром дома позавтракал».
«Не надо утром. С обеда где-то. Урген быстро действует. Тем более тебе явно серьезную дозу влепили. Иначе в таких делах не действует».
«В обед в столовую нашу ходил», — пожал плечами Герман.
«Может, чай с кем-то потом пил?»
«Да нет».
«Тогда возвращаемся к столовой. Что брал?»
«Суп рыбный был. Пюре с мясной подливкой, салат капустный, кисель». Иван записал себе все это, а потом сказал.
«Так, стандартный набор, значит. Там бы ползавода потравилось, если бы в нем что-то было. А необычное что-то брал?»
«Все обычное», — расстроенно ответил Герман.
«Тарелки сам с раздачи брал», — уточнил Иван.
«Салат и второе сам, а суп тетя Зина наливает и сразу в руки отдает».
«А кисель?»
«Ну, тоже сам взял с подноса. Правда, там парень один, не знаю его, в мой кисель яйцо вареное уронил.
Мой стакан с яйцом себе забрал, а свой мне поставил.
Зачем?
Ну, там выплеснулось треть стакана, когда в него яйцо провалилось. Но он же тоже с подноса кисель взял.
Блин.
Вот же я дурак.
Что за парень?
Цепился в Германа Иван. Не знаю, с меня ростом, в черной робе.
Возраст какой? Телосложение.
Лет 30, худой.
Цвет волос, глаз,
настаивал Иван. Ну, обычный цвет волос, коричневый.
А цвет глаз?
Да не заглядывал я ему в глаза. Еще больше расстроился Герман.
Ладно, завтра в столовую зайду. Вдруг женщина на раздаче вспомнит его. Если не вспомнит, посажу тебя в отделе кадров. Будешь опознавать его по фото.
Спасибо, Вань. Ошарашенно ответил Герман. Впервые за все эти дни у него появилась надежда. Попрощавшись с другом, Иван шел в сторону своего дома. Теперь понятно, что пособник Зауровых просто поменял стаканы. «Умно», — думал он, — «на своем подносе удобнее таблетки подсыпать, чтобы никто внимания не обратил. Кисель, если горячий, то растает быстро, но если поумнее, мог и заранее растолочь порошок и быстро размешать».
Святославле, дом Шанцевых.
«Наташ, меня в обком завтра вызывают»,
— с порога сказал Шанцев жене.
«Зачем?»
«Не сказали».
«Я так и знала», — начала всхлипывать жена. «Я как чувствовала. Удался тебе, Ваганович. А он Ахмат, умный человек, уехал и живет себе спокойно».
«Да при чем здесь Ваганович? Я за завод переживаю. Это ж детище мое. Как я его брошу?»
«И что теперь? Зачем тебя вызывают?»
Шмыгая носом, достала Наталья белую рубашку мужа из шкафа. Потом подумала и заменила ее на голубую.
«Сам не знаю»,
— расстроенно ответил Шанцев.
«Не береги душу, Наташ. И без того тошно. Приеду, все узнаю».
«Угу, опять ночь спать не будешь»,
— продолжала причитать жена.
«И я вместе с тобой. Сейчас валерьянку притащу».
Собираясь в среду на учебу, поцеловал перед уходом своих мальчишек жену и вдруг подумал, что я вот на деньгах сижу, не знаю, во что их вложить. А где-то дети растут без родителей, и никто им лишний раз игрушку не подарит. Отложил портфель и подошел к телефону.
«Забыл что-то?»
— спросила жена. «Как всегда, хорошая мысля приходит опосля», — с досадой ответил я, набирая номер Варданяна Зила. «Доброе утро, Михаил Аронович. Ивлев. С наступающим. Хотел узнать, вы уже под шефному детскому дому подарки к Новому году купили? Хотели бы с женой принять посильное участие?» Подмигнул я Галие, стоявшей рядом, и она одобрительно мне улыбнулась. «Сладкие подарки приготовили», — ответил помощник секретаря комитета ВЛКСМ ЗИЛа. «И еще не отвозили». «Может, еще игрушек каких купить?» — предложил я. «Кинуть клич среди комсомольцев. Мол, собираем кто сколько может детский дом на игрушки к Новому году». «Да поздно, наверное, уже заниматься этим», — неохотно ответил Варданян. «Где мы сейчас игрушки заказывать будем?» «В детском мире купим», — ответил я. «Наберем разных. Так детям даже интереснее будет. Это же благотворительность. Тут не обязательно централизованно закупать». «Но надо посоветоваться. Можешь перезвонить чуть позднее?» «Конечно», — ответил я, попрощался с ним, взял из своей заначки 200 рублей детям на подарки и отправился в университет.
Святославль, столовая механического завода.
Иван Николаев специально зашел в столовую пораньше, чтобы в спокойной обстановке поговорить с работницами.
«Что, женщины?» — улыбаясь, спросил он. «Прошлый четверг. Хорошо помните?»
Проживание в небольшом городке имеет свои плюсы. Все знали, что он работает в милиции. Но он также был своим, еще паренькам, бегавшим по этим улицам. Поэтому разговор с ним никого особо не напрягал. Естественно, если у человека не было основания опасаться милиции.
«Это когда на Шанцева напали?»
— спросила кассирша, и все сотрудницы подошли к Ивану поближе.
«Да», — кивнул Иван. «Герман Липкин в столовую заходил».
«Что ж вы, товарищ милиционер, хотите сказать, что он у нас отравился?»
— возмущенно спросила одна из сотрудниц, и Иван мысленно отметил, что ни у кого сомнений нет в самом факте отравления директорского водителя.
«Нет. Но вас я не думаю. Я хочу, чтобы вы вспомнили, кто за Германом в очереди стоял. Сам он не знает этого человека».
«Ну, ты захотел».
Пожилая работница переглянулась с коллегами. На их лицах особого энтузиазма не было.
«А кто мелочь по полу рассыпал?» — спросила неожиданно кассир. «Помните? У Рыжий механик из гаража», — ответили ей. «И его кто-то толкнул». «Ну вот, он и встал за Германом».
«И кто это был?» — оживился Иван.
«Не Ленька Акимов», — спросила пожилая раздатчица. «Точно, Акимов», — вспомнила кассирша. «У него один кисель был. И яйцо, я еще удивилась».
«Есть, сошлось», — обрадовался Иван. «Кисель и яйцо».
«Значит, говорите, Акимов Леонид», — уточнил он. «А где он работает?»
«Во втором цеху», — ответила пожилая раздатчица.
«Спасибо вам, очень выручили».
Иван попрощался с ними и поспешил во второй цех. Акимова он быстро нашел. Мастер подсказал, где его рабочее место. Еще издали, увидев милиционера, направляющегося прямо к нему, тот побледнел, но убегать не пытался. Отметив про себя это обстоятельство, Иван с облегчением выдохнул. «Похоже, не все потеряно с этим Ленькой», — подумал он. Уверенно подошел к нему и представился.
«Ну, рассказывали они, Акимов, как ты до такой жизни докатился?»
Тот и не стал пытаться увиливать, пока я, напустив голову, пробубнил.
«Я не хотел. Он сказал, что этот парень ему денег должен и не возвращает. Мол, пусть в сортире посидит, над своим поведением подумает».
«Кто сказал?» — спокойно уточнил Иван.
«Васька Вырин. Он работал у нас когда-то, вылетел за моралку».
«Так, просто попросил подсыпать пургена».
«Да, и таблетки дал».
«И где они?»
«Не помню, куда дел. Может, в раздевалке, где в шкафчике».
«Ну, пошли посмотрим». Пустил он работягу впереди себя.
«А что ж молчишь? Никому не говоришь. Человека из-за тебя от работы отстранили».
«Если бы что серьезное с ним сделать хотели, посадить там, я бы обязательно сказал».
«Виновато», — ответил Акимов. «Испугался я, когда все это с Шанцевым началось. Не хотел быть в этом замазанным. Обманули меня, как дурачка. Никогда же не знаешь, поверить тебе или нет».
«Сам бы сразу пришел, веры бы точно было больше»,
— строго сказал Иван.
«А если б Герман в петлю полез из-за этих обвинений? Как бы с этим потом жил, не пришло в голову?»
Иван использовал сильный аргумент, которым его самого Пашка сподвиг заняться этим делом, и он сработал.
«Дурак я. Это не лечится»,
— вздохнул Акимов, совсем опустив плечи. Брянск, кабинет первого секретаря обкома КПСС.
«Доброе утро, Валерий Владимирович».
Зашел Шанцев в кабинет к Лютову, спокойный, собранный, бледный, готовый ко всему.
«Проходите, проходите, Александр Викторович».
Показал ему на стул первый секретарь обкома. Соловьев ему уже доложил, что ни о каком обвинении Шанцевой речи быть не может.
«С удовольствием сообщаю вам», —
Лютов улыбнулся и сделал паузу,
— «что принято решение о вашем назначении на должность первого секретаря Святославского горкома партии».
Поворот оказался совсем неожиданным. Только теперь Шанцев понял, что вовсе не был готов ко всему, как еще опрометчиво недавно считал. Настраивался на упреки и даже на приказ уйти с должности директора, но повышение, да еще и такое серьезное, стало полным сюрпризом.
«Как?»
— обешал он.
«Зачем? А мой завод?»
«А механический завод возглавит Ваганович. Устроим рокировку».
«Нет». — откровенно расстроился Александр Викторович.
«Партия сказала, надо», — развел руками Лютов. «Делайте, что хотите, Александр Викторович. Крутитесь, как хотите. Но город в ваших руках с сегодняшнего дня. Документы о назначении уже готовятся. Через полтора часа быть на бюро при полном параде, и нужно будет выступить и рассказать, как вы цените доверие партии».
«Я понял».
Ошалело кивнул Шанцев и вышел в приемную. Помощница не успевала отвечать на звонки и не обратила на него никакого внимания. Шанцев отправился в буфет. Надо же где-то было переждать полтора часа.
«Что ж за напасти-то такие?» — думал он. «Как же я завод Вагановича оставлю? Я совсем не этого хотел. Хорошо, конечно, город от Вагановича избавить, но надо было вместо него просто кого-то другого назначить. Ответственного партийного руководителя. При чем здесь я? Как же теперь завод?»
Из университета перезвонил в комитет комсомола ЗИЛа. Варданян сказал, что мое предложение нашло поддержку, и уже начали деньги по цехам собирать. — Ты же знаешь, что инициатива наказуема? — с хитринкой в голосе спросил он меня. — Закупку игрушек решено поручить тебе. — Кто бы сомневался, — рассмеялся я. — А сколько у нас детей? — Около 80. Возраста 4 до 14. Машину мы тебе выделим, хоть сегодня, хоть завтра. За 2 часа позвони и придет, куда скажешь, под загрузку.
— Все понял, — ответил я и попрощался с ним, и тут же перезвонил Сатчану.
— Слушай, комсомольцы ЗИЛа деньги собирают на игрушки к Новому году в подшефный детский дом, — начал объяснять я. — У нас 80 детей. Сколько денег, пока неизвестно, еще собирают, но точно уже есть 200 рублей. Куда лучше за игрушками обратиться?
— Так, слушай, во-первых, точно уже есть 300 рублей. Я тоже сотню подкину. Сейчас поговорю с Бортко, может, позвонит куда-нибудь, договорится. Ты где сейчас?
— В университете.
— Тогда сам мне перезвони, через 30 минут.
Перезвонил через 45 минут, как очередной перерыв начался.
— Слушай, — воодушевленно начал Сачан, — денег уже 500 рублей. Бортко договорился с торговой базой, мы связались с детским домом. Им игрушек на все деньги не надо, они белье постельное попросили и чашек.
— Каких чашек? — не понял я.
— Обыкновенных фаянсовых, представляешь? Маленькие дети чашки все время бьют. Рассмеялся он, в руках ничего не держится. Они еще книг детских попросили, но с этим сложнее. Короче, завтра тебя ждут на базе. Машину на ЗИЛе тебе дадут, я вечером заеду к тебе с деньгами.
— Договорились, до вечера. Попрощались мы. Что значит партийный ресурс?
Тут же перезвонил Варданяну, договорились с ним насчет машины на 10 утра. Попросил у него сразу адрес и контакты детского дома. Он похвастался, что его комсомольцы собрали целых 149 рублей.
Молодцы. Я уверен был, что наши люди не останутся равнодушны к такому мероприятию. Ответил я.
Брянск, обком КПСС.
В зале для заседаний собралось человек 30. Пользуясь внеплановой возможностью встретиться и обсудить общие проблемы, городоначальники разбились на группы. Ваганович прохаживался между секретарями горкомов области, здоровался и пытался прощупать их в разговоре на предмет повестки дня, но собравшиеся сами терялись в догадках. К своему огромному удивлению Ваганович наткнулся в зале на Шанцева, сиротливо стоящего у окна.
«Добрый день, Александр Викторович», — подошел он к нему. «Какими судьбами?»
«Да вот вызвали»,
— не стал ему ничего объяснять и Шанцев.
«Угу»,
— многозначительно посмотрел на него Ваганович, оценил его растерянный и поникший вид, и его настроение впервые улучшилось.
«Вот ты пришел, тебе конец», — злорадно подумал он, — «допрыгался». «Кому нужен такой директор завода, за которым тянутся скандал за скандалом?»
Наконец в зал вошел первый секретарь обкома, и заседание началось.
«Товарищи, 55 лет уже прошло с тех пор, как пролетариат одержал в нашей стране победу над всеми видами угнетателей. У нас до сих пор находятся люди, которые, добравшись до власти, начинают вести себя как князья при Романовых. Что хотят, то и воротят. Издеваются над трудовым народом. Сколько ни говорим, что это подрывает веру народа в советскую власть, но приходится признавать, что не можем мы это полностью искоренить. Но стараться нужно. Очень надеюсь, что нынешние кадровые перестановки изменят ситуацию к лучшему. Представляю вам нового первого секретаря Святославского горкома партии Шанцева Александра Викторовича, фронтовик, скромный и очень ответственный человек. Прошу вас, Александр Викторович, вам слово».
Пока Шанцев растерянно рассказывал, как он тронут доверием партии и как будет стараться его оправдать, Ваганович пытался осознать смысл происходящего. Мир вокруг словно обрушился, и он не мог понять, как это оказалось возможно. Получается, что его сместили? Так это про него, что ли, Лютов говорил, что некоторые градоначальники ведут себя как удельные князья? Как же так? А куда же его теперь, на пенсию? Еще рано. Это Красин, что ли, устроил?
Не посадили бы теперь за что-нибудь. А ведь есть за что. Если Шанцев, пользуясь новыми полномочиями, как следует поищет, все его вчерашние прихлебатели теперь же перед ним будут спину гнуть и особых тайн делать не будут.
От этой мысли его бросило в озноб. Москва.
С
Самедову позвонил парторг одного из предприятий Гагаринского района и передал просьбу Наташе о встрече. «Она именно это просила передать», — удивленно уточнил у него Самедов. «Он-то рассчитывал совсем другое услышать». «Да, просила вечером встретить ее, что-то важное». «Ну, хорошо, спасибо», — поблагодарил его Самедов и попрощался. В течение дня мысли о Наташке не давали ему работать. Что уже случилось? Раздраженно думал он, и сразу после работы отправился на проходную комбината, где она работала. Опять оставив машину на соседней улице, он едва дождался, пока привел и усадил ее. «Ну, что случилось?» — не очень приветливо спросил он.
«Я подумала и решила не ввязываться в это дело. Где гарантия, что этот Кожевников меня не посадит или в дурку не закатает? И вообще, я слишком рискую. Соглашаюсь на эту авантюру. Это стоит гораздо дороже».
«Понятно. Решила деньжат с меня еще слупить. Цену себе набивает», — усмехнулся про себя Самедов. «А ведь обычная тебе цена двадцатка, да хорошее угощение. Хотел попозже тебя проинструктировать про дальнейшие действия», — примирительным тоном сказал он, — «чтоб ты не запуталась. Про домогательство ты будешь рассказывать только Ивлеву, журналистику этому молодому. Если появится кто-то другой и начнет вопросы задавать, или вообще расследование начнется, тогда ты всем будешь говорить, что ни сном, ни духом обо всем этом никогда ничего подобного не говорила, это Ивлев все сам придумал. Он к тебе подкатывал, ты ему не дала, вот он и решил тебе проблемы таким образом создать. Поняла?»
«Расследование?»
— с опаской посмотрела на него Наташка.
«Тогда 500 рублей».
«Ладно, 500. Дал он ей еще сотню в счет аванса. Держи!» Москва. Получив от Самедова вторую сотню аванса, обещание заплатить 500, Наташа помчалась опять к подруге.
«Танька, он согласился на 500. Даже не спорил».
«Не торговался?» — удивленно спросила та. «Наверное, можно было и 1000 запросить».
«Эх, жаль, не догадались. А что насчет гарантий?»
«Все нормально.
Рассказывать о приставаниях надо только журналисту молодому, а всем остальным говорить, что не было ничего, что вы, что вы. Я такого никогда не говорил, ничего подобного. Это журналист сам все придумал. Он меня клеил, а я его отшила. А он решил мне такими разговорами отомстить».
«Так, ладно. А письмо?» «Тогда, получается, его точно нельзя своим почерком писать. А то вот тебе и доказательство, что ничего он не придумал
левой рукой.
А лучше вообще его в руки не брать».
«Это как?»
«Слушай, есть одна знакомая. Сидела уже не раз. Почерк прекрасный. Всем на зоне письма домой писала на заказ. Она и напишет».
«Просто так, что ли?»
«Нет, конечно. Ну, возьмет, может, 5. На зоне она вообще за сигареты и чай работала. Для такого дела не жалко».
«Не жалко»,
— подтвердила Наташа.